Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Ключевая фигура. Памяти Александра Глейзера. 4 июня в Париже скончался Александр Давидович Глейзер. Вот что написал о нем в некрологе эссеист Михаил Эпштейн. В заметке написано «поэт и переводчик». Это все равно, как о Пушкине написать «редактор и критик». Да, и в этих ролях подвязался Александр Сергеевич, но не за это мы его помним и чтим. Более резонно, продолжает Эпштейн, было бы написать про Александра Давидовича: коллекционер искусства, деятель арт-мира, создатель музея современного русского искусства. Но в этих ролях я его практически не знал. Для меня он был создателем издательства «Третья волна» с 1976 года и журнала «Стрелец» с 1984, где выходила самая значительная, экспериментальная, нетрадиционная литература эпохи перестройки, которая, что ни говори, остается едва ли не самым светлым и радостным периодом в русской культуре XX века, наряду, конечно, с его серебряным началом. Но главное в Саше Глейзере было даже и не это, и не то, что он создал в конце 80-х «Союз интеллигенции в защиту перестройки», а в 90-х издавал в Москве интеллектуальную газету «Русский курьер». Главное, это был человек-двигатель, человек-время, человек-полет. Где бы он ни появлялся, все начинало как-то двигаться, меняться, удивляться, надеяться. И множество людей, включая меня, испытало это его щедрое вторжение, которое открывало куда-то дверь, создавало возможность, переносило в другую страну. В 89-м году, после организованной им конференции по Набокову, я целый месяц провел в Париже, в одном из получердачных ответвлений его квартиры, кажется, на улице Бальзака, выходившей на Елисейские поля. Первый мой выезд на Запад. Месяц в Париже. «Я не был самым близким ему человеком», — продолжает Михаил Эпштейн в своем некрологе. «Я просто попал в этот водоворот, доброворот по имени Глейзер, в этот центробежный вихрь проектов, инициатив, полуначинаний, полусвершений. И пусть кто-то скажет, недоброжелателей у него хватало, что в этом было много суетности, погони за успехом, славой. Если это и было, то скорее предлогом. Есть люди, для которых сделать доброе дело – это предлог нажиться или прославиться. А у Саши, если что-то подобное и было, то ровно наоборот. Ему хотелось добротворить, спонтанно, безоглядно, без плана и цели, а предлогом для этого мог быть и заработок. И если служение добру требует суеты, я назову Сашу добросуетным человеком в наилучшем смысле этого слова. Чего он точно не жалел – это своего времени и души, на что часто скупятся и весьма производительные люди. Я не встречался с Сашей с начала середины 90-х, и не знаю, как сложилась его судьба, какие из его начинаний чем-то увенчались, а какие нет. Но есть у жизни иная мера, кроме произведенного продукта, так сказать, массы созданного, и эта мера – энергия отданного. Неверно думать, что масса сохраняется в этом мире, а энергия рассеивается. Все может быть ровно наоборот. Масса – тексты, картины и так далее – нужна лишь для того, чтобы превращаться в энергию. Иначе для чего она нужна, мертвая масса? А вот энергия остается, даже рассеянная, и увеличивает светлость мира. Светлая память. Я процитировал часть некролога, написанного Михаилом Эпштейном. «Ключевая фигура литературно-художественной жизни русской эмиграции 70-80-х годов, Александр Глейзер был и поэт, и мемуарист, и художественный критик, и организатор выставок и музеев, и издатель. Его сила была не в слове, а в деле. В действии. Говорить вокруг него умели многие, а найти большие средства и осуществить крупные начинания могли только избранные. Русская интеллигенция традиционно презирает дельцов. Даже само слово произносит с отвращением – делец. Но все, не моргнув глазом, пользуются их хваткой. Между тем, давно известно, быть дельцом – такой же дар, как быть скрипачом, писателем или скульптором. Александр Глейзер был продюсером своих проектов, и о своей жизни он сегодня расскажет сам. подборка архивных записей из фондов «Радио Свобода». Интервью 75-го года, самое первое на Западе, в бурлящие дни полузапрещенных, полуразрешенных московско-ленинградских выставок. Ведет интервью Владимир Матусевич.
19 февраля в Москве открылась новая выставка произведений советских художников-нонконформистов. Открытие ее в одном из павильонов выставки «Достижения народного хозяйства СССР» ждали еще 10 февраля, но в последнюю, что называется, минуту отменили. Помещение, видите ли, потребовалось для какого-то совещания пчеловодов. Ну вот, повторяю, 19 февраля открытие выставки состоялось, и 19 же февраля, в тот же самый день, я встретился в Вене с Александром Глезером, человеком, которого норвежский журналист, много и серьезно писавший о советском неофициальном искусстве, охарактеризовал так: ключевая фигура, один из инициаторов и организаторов недавних выставок советских художников-нонконформистов. Вот сейчас Александр Глезер находится в Вене, рядом со мной, а еще в воскресенье утром он был в Москве. Александр, очевидно, ваш выезд из Советского Союза, вот 3 дня тому назад, он имеет какую-то прямую или, по крайней мере, опосредственную связь вот с тем, что писал о вас этот корреспондент, и что писали другие, и что, очевидно, является истиной. То есть, очевидно, есть связь между вашим выездом и тем, что вы были столь активны в организации этих выставок.
Да, безусловно, мой отъезд из Советского Союза связан с тем, что я организатор выставок 15 и 29 сентября, и что вообще и до этого на протяжении многих лет я пропагандировал творчество русских художников, которые не желают исповедовать единственную для художников Советского Союза религию – социалистический реализм.
Александр, коль вы уж упомянули эти две даты – 15 сентября и 29 сентября. Давайте вкратце, в самых общих чертах, восстановим хронологию этих удивительных и драматических событий последнего времени, потому что хоть и много мы говорили, и много все средства массовой информации на Западе говорили об этих событиях, а все-таки напомнить хотя бы вкратце нужно. Итак, что случилось 15 сентября? Вы ведь были непосредственным участником того, что произошло, правильно?
Да, я не только был непосредственным участником, но за 12 минут до открытия выставки, когда вместе с группой художников мы ехали в район пустыря Беляева-Богородская, где должен был происходить показ картин, Оскара Рабина, лидера художников, нонконформистов, и меня задержала милиция. И нас продержали 20 минут в участке, там непосредственно в здании метро, обвинив нас в грабеже.
Это было не более, не менее.
Да. Очевидно, это было сделано именно с целью для того, чтобы два, так сказать, организатора выставки не были на месте. Так как, когда мы с 6-минутным опозданием прибыли на место показа картины, мы уже застали картину разгрома, когда переодетые в штатское милиционеры 120-го и 90-го отделения милиции Черемушкинского района Москвы хватали художников, тащили их за волосы, за руки, бросали их на землю, отбирали у них картины, картины бросали на грузовики, под колеса самосвалов. За Оскаром Рабиным буквально охотился бульдозерист и, в конце концов, повредил 2 его холста, просто наехав на них, и сбил с ног Оскара Рабина, который в течение минуты или двух висел на ноже движущегося бульдозера, и буквально ему угрожала гибель, потому что нижний нож то и дело грозил отрезать ему ноги. Его сняла милиция с этого бульдозера и отправила наряду с другими 4 художниками в отделение милиции, где их на следующий день прямо и судили. Кроме того, там был на месте разожжен костер, в который бросили несколько картин, которые, естественно, погибли.
Сам факт такого неописуемого вандализма, применения водометов и бульдозеров, он настолько возмутил и всколыхнул мировое общественное мнение, что реакция была поистине подобной буре. И, наверное, вы тогда в Москве сразу же это узнали, услышали об этом и почувствовали. И почувствовали, наверное, и по реакции советских инстанций.
Да, безусловно. Дело в том, что на следующий же день, вернее, в тот же вечер, в вечер того же дня, я написал письмо в Политбюро ЦК КПСС, которое было подписано группой художников, в котором мы потребовали наказания виновных в этом вандализме. И на следующий день у меня дома состоялась пресс-конференция, на которую приехало такое количество журналистов, которые редко бывают на пресс-конференциях вот в домах. Это было 36 человек. Мы сразу почувствовали, что, очевидно, вот то внимание и та моральная поддержка, которая была оказана как иностранными корреспондентами в Москве, так и протестами из общественности, как, например, выступление директора Тейт Галлери и художниками из различных стран, нам было ясно, что это должно сыграть какую-то роль. И действительно, когда мы объявили о том, что 29-го, то есть через две недели, мы снова выйдем на тот же пустырь, власти вступили в переговоры с нами.
Причем иностранные корреспонденты писали, что вначале власти пытались как-то дирижировать эту выставку. Они пытались сначала отбирать участников, отбирать полотна для экспозиции, отбирать посетители даже выставки, но художники, вот судя по сообщениям зарубежных корреспондентов, были стойкие, отвергали все эти условия, и в конце концов власти согласились на проведение абсолютно независимой, абсолютно свободной, абсолютно неподцензурной выставки. Так ли это было?
Дело происходило следующим образом. В процессе переговоров, которые длились с 15 числа вплоть до 27-го
и даже 28-го, между группой этих художников,
между группой художников, между инициативной группой, в которую входили вот Оскар Рабин, герой Советского Союза, член Союза художников, Алексей Тяпушкин и я. В основном мы от художников выступали. И с другой стороны, первый заместитель начальника управления культуры Моссовета Шлыкова. Эти переговоры все время пытались сорвать они, но таким образом, чтобы это выглядело, что сорвали переговоры мы. То есть нам заведомо предлагали условия, которые были невозможны, как, например, выставка в павильоне Измайловского парка, в павильоне ресторанного типа, в который может поместиться, может быть, 12 художников и еще 12,5 зрителей. Когда потом нам предложили сделать выставку не 29-го, а 28-го, имея в виду, конечно, что это суббота, причем последняя суббота месяца, то есть рабочий день, когда многие советские люди не смогут пойти увидеть, зрить выставку, мы снова отказались. И нужно сказать, что дело организации выставки, я думаю, что пора об этом сказать, об этом никто еще не говорил, вмешались органы госбезопасности, которые содействовали организации выставки.
Вот это уже что-то новое, действительно, не совсем понятное. Можете объяснить?
Очевидно, тот скандал, который произошел 15 сентября, и который получил отклик, такой отклик, что о нем говорили даже в американском конгрессе, вызвал такое недовольство у наших властей верховных, что было приказано во что бы то ни стало провести выставку.
И тогда были приняты ваши условия, и состоялась эта знаменитая, да, первая свободная независимая выставка в истории советского государства. Когда я читал отчеты московских корреспондентов зарубежных изданий об этой выставке, меня, быть может, больше всего поразило их описание реакции многотысячной публики. Люди, даже люди, очевидно, неподготовленные эстетически, были искренне заинтересованы. Они, наверное, не все принимали, не все понимали. Но жадность поглощения новых, необычных эстетических ощущений, она была очень велика. И это вы чувствовали, вы участники выставки.
Да, это был удивительный день. Удивительно. Это был ясный, погожий день. Огромное зеленое поле, празднично одетые люди, многие, которые никогда не ходят на выставки, та часть интеллигенции, которая, предположим, любит музыку, а не живопись, все пришли в этот день. Очевидно, это было не только любовь к живописи, но какая-то моральная поддержка художников и протест по отношению к вандализму. Пришли с детьми, тут же прямо происходили пикники, и это была удивительно дружелюбная публика. Попадали зрители, конечно, неподготовленные совершенно. Но вот я сам слышал два таких разговора, когда муж что-то бормотал, недовольное, а жена говорила, ну и что же, ну вот и я не понимаю, но зато что-то свежее, а то все одно и то же надоело. А в другом месте человек попробовал возмущаться тем, что это издевательство, что это непонятно, а другой ему сказал, ну что ж, мне тоже непонятно, но почему издевательство?
Кстати, вот здесь я вас перебью, Александр. Вот сначала писали и говорили очень много глупостей. В частности, появилась такая, по-моему, совершенно нелепая формулировка. Художники-абстракционисты. Потом уже более серьезные корреспонденты и журналисты стали объяснять. Да никакие не абстракционисты, а там люди самых различных стилей и направлений. Абстракционисты и представители романтического натурализма, и оп-арты, и поп-арты, и так далее, и так далее. И, наверное, вообще все какие-то суммарные общие определения этой группы художников весьма условны, правда же? Но они действительно очень разные, так сказать, по своим стилям и манерам, в которых они работают. Так?
Да, дело в том, что в этой выставке принял участие 71 художник, а в первой выставке 15 сентября было 24 человека. Вот эти 24 человека, это, в общем-то, все, почти все из них известные художники, работающие много лет. Что касается выставки в Измайлово, там был один принцип. Каждый, любой человек, хоть вчера начавший рисовать, имеет право выйти и показать свою работу. Там, например, показывал работу один георгиевский кавалер. Старик, который чуть не плакал, говоря, что вот первый раз мне удалось выставить. Это абсолютно были реалистические и слабые работы. Но почему нет? Он показывал их и был безумно рад. Поэтому говорить об единой группе совершенно невозможно. Там была огромная группа совсем молодых художников, еще недостаточно зрелых и по мастерству, и по художественному мировоззрению своему. Совершенно разнообразных и абстрактных, и примитивистов, и поп-арт, и любые направления.
Так что, наверное, наиболее верно было бы сказать, что всех этих художников объединяло желание встретиться со зрителем, минуя официальные каналы, минуя цензуру, выставкомы, союз художников и все прочие официальные этаблированные инстанции.
Дело в том, что это был, в общем-то, единственный случай, единственная возможность встретиться с отечественным зрителем. Потому что лучшие из этих художников уже много лет, в течение 15 лет, выставляются на Западе, буквально во всех странах, практически нет ни одной страны крупной, цивилизованной, в которой не было бы их выставок, а на родине они не имеют возможности выставиться. Поэтому это был просто единственный способ показать свои картины зрителям. И, естественно, масса художников пошла на эту выставку.
Хорошо, Александр. Итак, прошла эта выставка в Измайлове. Каково было последующее развитие событий?
Последующее развитие было печальным довольно-таки. Дело в том, что еще накануне выставки, вот в период между этими выставками, с одной стороны, власти вели с нами переговоры, а с другой стороны, художники подвергались преследованиям. В частности, целый ряд художников, членов Союза, которые хотели выставиться на выставке, и в том случае, если они получат, если выставка будет разрешена, их предупредили, что они будут исключены из Союза, даже за участие в разрешенной выставке. И после 29 сентября последствия были очень серьезными. Трех художников усадили, упрятали в сумасшедший дом. Двух художников сослали в армию, хотя они уже служили в ней, на Алтай. К целому ряду художников, в том числе известных, как Мастеркова, Крапивницкая и к ряду других, стала приставать милиция с требованием устроиться на работу, хотя уже в течение многих лет они живут за счет своей живописи, за счет своих произведений, продажи своих произведений. И, в общем, создалась такая обстановка, что хотя власти пошли нам навстречу в нашем требовании организовать в декабре выставку в закрытом помещении, мы сами отказались в знак протеста против всех этих преследований, когда с одной стороны нам улыбаются, а с другой стороны та же советская власть посылает против нас милицию, работников госбезопасности, переодетые в штатские каких-то хулиганов, которые врываются в наши квартиры и устраивают погромы. Мы отказались.
Но в то же время в Ленинграде состоялась в конце декабря выставка в закрытом помещении.
Да, ленинградцы пошли на эту выставку, потому что в Ленинграде атмосфера была несколько другой. Там не было никаких преследований, потому что не было выставок 15 и 29 сентября. И эта выставка, которая проходила 4 дня, показала, какой огромный интерес к этой живописи. Там стояли огромные очереди, и не все желающие за 4 дня смогли попасть на эту выставку.
Скажите, какую реакцию вот эти неожиданные, уникальные, в общем, события, связанные с деятельностью или с упорством, скажем, группы художников, вызвали среди представителей творческой интеллигенции, работающей в других видах искусства, среди литераторов, среди кинематографистов, деятелей театра и так далее?
Вы знаете, я не знаю насчет кинематографистов и деятелей театра, но, как мне стало известно, незадолго до отъезда из Советского Союза группа ленинградских художников после выставки в Ленинграде, то есть группа ленинградских поэтов, простите, направила письмо в Ленгорисполком с требованием предоставить им помещение для чтения стихов, тех, которые они хотят читать. Таким образом, это такая цепная реакция, которую и боялись власти, очевидно. И интересно, что вот это выставки не членов Союза, которые состоялись в Москве и Ленинграде.
Не членов Союза художников.
Да, не членов Союза художников. Они вызвали улучшение положения художников-членов Союза. Левых, левого крыла. Например, в Москве совсем недавно произошла выставка в январе месяце 15 членов Союза художников группы, которые в течение много лет отказывали выставке. Но для того, чтобы не дать им возможность присоединиться к этим неофициальным художникам, а часть членов Союза присоединилась и участвовала в выставках 15-29 числа и хотят продолжать участвовать в новых выставках подобного типа. Вот дали, значит, выставку им. Когда я был в Грузии после 29 сентября, мне сообщили там, что на осенней выставке впервые после 4-летнего перерыва выставили работы художников, членов Союза которых не выставляли. Так что вот эта выставка, выставки в сентябре, они произвели положительное впечатление.
Так что ваши слова о цепной реакции подтверждаются целым рядом событий, целым рядом примеров.
Да, и, но тем более, больше, я думаю, опасность для художников, которые продолжают бороться за свои права сейчас, потому что, естественно, если поэты сегодня, то завтра это могут быть композиторы, а послезавтра философы.
Теперь о той выставке, которая должна была первоначально состояться на территории ВДНХ 10 февраля и которую вот перенесли на 10 дней. Что это за выставка, кто в ней должен был принять участие и как возник замысел этой выставки, как возникла идея этой выставки?
Эта выставка, собственно говоря, должна была состояться в декабре. Вот как я уже упоминал, художники в знак протеста против произвола и преследования отказались. И вот власти неожиданно проявили инициативу. Может быть, в связи с тем, что незадолго до этой инициативы сверху художники организовали пресс-конференцию, московские и ленинградские совместно, на которые сообщили корреспондентам, что они вскоре пошлют письмо с требованием организовать уже совместную выставку, которая должна пройти и в Москве, и в Ленинграде. И, очевидно, решив опередить события, так сказать, проявить инициативу сверху, власти вновь вернулись к переговорам. И буквально пригласив художников на переговоры 27 января, предложили им 10 февраля открыть выставку. И в нее были отобраны художники, в конечном счете, которые уже много лет работают и чьи имена хорошо известны, как не члены Союза, так и члены Союза художников, но которые члены Союза художников по секции оформительства, по секции графики, чьи картины не выставляются.
И 14 февраля инициативная группа, в которую вошли такие известные художники, как Оскар Рабин из Москвы, Юрий Жарких из Ленинграда, члены Союза художников Алексей Тяпушкин, Михаил Одноралов, направили письмо от имени очень большой группы художников, 99 человек, письмо в адрес министра культуры СССР товарища Демичева, в котором они обратились с просьбой или, можно сказать, требованием предоставить им помещение для проведения в конце февраля, в марте, свободной выставки. независимо от того, является художник членом Союза или не членом Союза, является ли он жителем Москвы или жителем Урала. Они потребовали, чтобы выставка была совершенно свободной, чтобы картины выбирались самими художниками, без всякого жюри. Они потребовали также, чтобы выставка была не только в Москве, но во всех тех городах, художники, из которых примут участие в этой выставке, а уже сейчас есть художники из Москвы, из Владимира, из Ленинграда, из Тбилиси. Как мне стало известно, перед самым отъездом присоединились художники Таллина, и, очевидно, будет дальнейшее расширение этой группы, чтобы во всех этих городах эта выставка дальше продолжалась, и чтобы вход на выставку был свободный и не ограничен ни членскими, ни пригласительными билетами. Вот это письмо, как мне стало опять же известно перед самым отъездом, вызвало большое недовольство у начальства. От министра культуры ответа еще не было, но председатель горкома за кулисами уже заявил, что вот этот Оскар Рабин и еще несколько товарищей мутят воду, и вот мы им даем выставку, а они, мол, требуют опять еще чего-то большего.
Ну, в общем, замешательство и недовольство властей можно себе представить, потому что здесь действительно лучше не скажешь, опять-таки, процесс цепной реакции, который они, очевидно, где-то пытались, если не приостановить, то, во всяком случае, застолбить на определенном уровне, пойдя навстречу вот этой выставкой, нынешней выставкой, а оказывается, что это лишь только начало, во всяком случае, многим художникам, нонконформистам это представляется только началом, это представляется только трамплином для еще более широкого и принципиального движения к зрителю, к массовому зрителю. Теперь еще одно обстоятельство. Известно об этом, много писали, что вы являетесь обладателем уникальной коллекции работ многих вот из этих художников, нонконформистов. И вам удалось вывести значительное число работ вот сейчас с собой на Запад. Если я не ошибаюсь, в субботу здесь, в Вене, должна открыться выставка, экспозиция вот этих произведений.
Да, в Вене, в Кюнстхаузе, в субботу откроется выставка моей коллекции, в которой будут экспонированы 65 работ 21 художника. К сожалению, часть работ у меня сейчас не в Вене. Художников 7 или 8 не смогут принять участие в этой выставке. И эта выставка, по-моему, явится большой моральной поддержкой для московских художников и, возможно, даже сможет предупредить какие-то те отрицательные шаги, которые думают предпринять начальство в связи с московской выставкой.
Иными словами, очевидно, можно и стоит сказать, что творчество вот этой большой, очевидно, очень большой группы живописцев, графиков, скульпторов, которые пытаются обрести свой путь в искусстве, их творчество становится все в большей мере достоянием и зрителей за рубежом, и зрителей в Советском Союзе. И в этом, очевидно, главный благотворный итог вот всех тех событий последнего времени, событий, что начались 15 сентября и которые, будем надеяться, не скоро кончатся.
Безусловно, это так. И я думаю со своей стороны, что выставки, которые я думаю организовать буквально во всех музеях и галереях, которые проявят интерес к этим художникам, и тот музей, постоянный музей русского современного свободного искусства, которую я хочу создать в Лондоне, будет способствовать этому.
Александр Глейзер в интервью Владимиру Матусевичу. 20 февраля 1975 года. Вена. Пленка от времени в конце интервью слегка повреждена. Громадье планов. С Лондоном у Глейзера не получилось. Получилось с Монжероном. Но сперва я напомню, что на волнах радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Ключевая фигура. Памяти Александра Глейзера. Передвинемся на год вперед. 2 февраля 1976-го. Парижская студия «Свободы».
радиожурнал «Мы за границей».
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
24 января этого года, в субботу, в 2 часа дня в замке Монжерон под Парижем, известный московский собиратель современной советской живописи Александр Глезер открыл русский музей в изгнании.
Вот написала я М. Розанова для сегодняшней передачи эту фразу. А ленинградский актер, лауреат всероссийского конкурса Анатолий Шагинян, живущий сейчас в Париже, прочел ее своим красивым голосом. И вдруг я поняла, что с точки зрения нормального европейца здесь каждое слово удивительно и нуждается в комментарии. Действительно, когда Глезер разослал пригласительные билеты в Монжерон, а надо добавить, что перед открытием музеев в 12:30 организаторы этого дела назначили пресс-конференцию. Так вот, когда Глезер разослал пригласительные билеты, мне говорил один журналист из «Франс-Пресс». О чем думают эти русские? Кто начинает такие дела в субботу? Ведь это уикенд. Весь Париж разъезжается, Париж отдыхает. И кто устраивает пресс-конференции и вернисажи в такие часы? Ведь в это время Франция обедает.
В самом деле, ежедневно, в половине первого, вся Франция рассаживается за обеденными столами. И есть версия, что даже когда французы штурмовали свою Бастилию, они в 12:30 отложили в сторону тараны и ружья и разбрелись по соседним кафе, чтобы съесть бифштекс с жареной картошкой.
«Затея Глезера обречена на провал», — говорил мне этот журналист. «Кроме нас с вами никого не будет. Я поеду только потому, что много лет жил в России, многих художников лично знал, мне интересно, и к тому же я могу иногда не пообедать. Ну, еще 5-7 русских соберутся, и все. Тем более в Монжероне, это же далеко, вот если бы в Париже». Я спорила. «Недооцениваете вы наше славянское обаяние», — говорила я. А сама немного побаивалась. В самом деле, кто их, французов, знает? Вдруг не приедут, вдруг будет пусто. Но, вопреки всем опасениям, старинное поместье у Монжероне было битком набито народом. И «Франс-Пресс», и «Фигаро», и «Монд», я называю только главное, телевидение и радио всех мастей, французы-профессора и французы-студенты, журналисты побольше и журналисты поменьше, их жены, дети и собаки. Это был праздник, и, может быть, поэтому мне трудно выдержать сплошной торжественный тон. И хочется рассказывать не только о серьезных проблемах, и я сбиваюсь на шутки, на детей, на собак.
Что такое Монжерон? Когда-то давно, после войны, когда по всей Европе были разбросаны осиротевшие, потерянные, бесхозные русские дети, в Париже силами эмиграции был организован центр помощи русским детям. Собрали деньги, купили и привели в порядок замок 17 века, построили маленькую церковь, организовали школу. Потом здесь воспитывались и не только дети войны, и не только русские. Но в конце концов все выросли, и русский детский дом в Монжероне опустел.
Почти год по старому замку, по спальням и классам ходил один завхоз, а русский Париж ломал голову. К чему бы это приспособить такой большой и такой красивый дом? Но вот в Париже появился Александр Глезер с картинами, и, наверное, таких страстей, переругивания с французскими таксистами, такой горячки, дыма из ушей и круглосуточной работы Монжерон не знал никогда. Глезер валится с ног, Глезер полумертвый, но Глезер счастлив. Единственный на Западе музей русской живописи сделан.
24 января этого года, в субботу, в 2 часа дня в замке Монжерон под Парижем, известный московский собиратель современной советской живописи Александр Глезер открыл русский музей в изгнании.
Но то, что француза удивило время и место, это еще пустяки. Настоящие недоумения и неразрешимые вопросы начались позже, когда зрители прошли по залам, оценили, порадовались, а потом спросили: «Ну и что? В чем дело? Что в этих картинах такого, что их надо было давить бульдозерами и арестовывать? Что такое русский музей в изгнании? Почему искусство изгоняется, выгоняется из своего дома? Почему эти картины криминальны? Почему не имеет права жить на родине и выставляться в какой-нибудь галерее картины Эдуарда Зеленина «Яблоко во Владимире»? Почему должен бежать в изгнание натюрморт с книгами и свечой Дмитрия Краснопевцева? Какую власть, какой строй, какое правительство может обидеть мягкий и душевно беззащитный сказочный зверь из картины Валентины Карпивницкой? И что, кроме доброй славы, может принести Советскому Союзу мастерский афорт московского художника Дмитрия Плавинского «Старая книга»? Задевают ли эти картины и их авторы советскую власть, то есть советы депутатов трудящихся? Нет. Может быть, они подрывают военную мощь и обороноспособность вашей державы? Тоже нет. Так в чем же дело? В какой-то мере объяснение происходящему мы нашли в рассказе одного из устроителей и участников Манжерона, ленинградского художника Михаила Шемякина. В свое время художник Шемякин работал грузчиком в Эрмитаже. И вот какая там однажды произошла история. У микрофона Михаил Шемякин.
На встречу 200-летия Эрмитажа готовились юбилейные выставки. Выставки отдела реставрации, выставки отдела тканей, башмаков, узоров, пряжек, царских горшков и прочего. В том числе, зная, что все такелажники, это была бригада 12 человек, в основном искусствоведы и художники, поскольку художники там работали для того, чтобы иметь доступ к картинам и копировать их бесплатно, к нам обратились из партийного комитета Эрмитажа с просьбой помочь, так сказать, нашему славному юбилею. Позвали партийный комитет, который отобрал работы, подписали протокол, что все за. Мы повесили афишу, что художники молодые Эрмитажа делают свою выставку. На первый день пришло много народу, на второй день пришло еще больше, на третий день пришли художники из Союза. И ровно через 2 часа прибыли черные машины, и приехало множество странных людей в серых костюмах. На 4-й день, когда мы пришли, мы увидели на выставке только веревочки болтающиеся. Все картины были вывезены органами госбезопасности в неизвестном направлении. Потом несколько раз, когда я был уже по этому делу на допросах в комитете госбезопасности, те офицеры КГБ, которые со мной разговаривали, значит, и учиняли мне допросы и вопросы, они сказали, что заявление о том, что в Эрмитаже сотворилась идеологическая диверсия, пришло из Союза художников. То есть кто-то из крупных боссов, а не Кушин ли иной крупный мэтр, пришел на выставку и буквально из буфета Эрмитажа позвонил куда нужно. И те люди, которые работают там, где нужно, быстренько приняли меры. Но факт остается фактом. Зло исходит от самих деятелей культуры и искусства. Художники сидят у великолепной кормушки. Я не забуду, как один из членов Союза художников мне в такой шутливой форме описывал, что собой являет Союз художников. Он говорил, что представьте себе, в центре громадный пирог, и вокруг него жужжат такие колоссальные мухи. И все это идет такими группировками. Мухи помельче, они, значит, отстранены старшими. В центре где-то сидит громадный шмель. Вот. И идет жужжание, они грызут этот пирог, и, естественно, никого к этому пирогу не подпускают близко. Создаются чины, иерархия, где-то внизу муравьи тащат упавшие крошки под стол и прочее, прочее. Пробиться к этому пирогу – это долгий и упорный труд. И, конечно, я понимаю современных художников официальных, которым сейчас уже уготована гробовая крышка. И у этих художников, как говорил один поэт, слепая кишка вибрирует, когда они видят что-то талантливое и что-то интересное, потому что они прекрасно понимают угрозу. И они отчаянно борются за последние кусманы пирога, и они будут бороться. И поэтому создана своя система защиты, защиты, так сказать, своих интересов, создан свой клан, взращиваются свои кадры. Они пытаются подкупить даже некоторых авангардистских художников. Например, я знаю такие моменты, что некоторые художники, которые отказывались принимать участие на бульдозерной выставке, то у них через некоторое время государственная закупочная комиссия купила работы.
Таким образом, получается, что на самом деле антисоветской деятельностью занимается Союз художников и с помощью бульдозеров, КГБ и прочих приспособлений в сущности наносит вред и государственному престижу, и русскому искусству. Но искусство свободно, и поэтому возник Манжурон. И музей этот открывал писатель Виктор Некрасов. Открывал следующими словами.
Для нас, русских, сегодняшний день большого праздника. Здесь, в Манжероне, месте, где когда-то воспитывались русские сироты, развешаны картины русских художников. Русских художников, которым с великой трудностью удавалось иногда выставлять свои картины у себя на родине. И нам приятно, что собравшиеся здесь люди присутствуют при том, как благодаря энергии и настойчивости сидящего за этим столом Глезера, картины, которые в Москве не могли попасть на такие выставки, как выставки в Манеже, попали сюда, в Париж, в столицу, мировую столицу искусства. Откровенно говоря, когда я ехал сюда, когда шел сюда, я был немножечко встревожен. Я боялся, что, может быть, не получится выставки. Может быть, все это перепевы, может быть, все это, как у нас говорят, зады. Но попавши сюда и пройдя в торопях быстро по двум этажам этой выставки, я увидал, что здесь собрано интересное. Интересное, самобытное и, в общем, не похожее на то, что часто бывает на выставках. Трудно говорить сейчас, давать оценки какие-то, потому что я даже не успел даже запомнить, может быть, многих фамилий из выставившихся художников. Но мне бросилось в глаза, что при всей авангардной новой форме я увидал здесь, может быть, и какие-то традиции, и что-то русское. Не буду перечислять, не буду называть фамилий. Но вот это вот русское, нашедшее свою форму новую, свое какое-то новое содержание, особенно радостно мне. Я говорил уже здесь, и кое-кто осудил меня за это, что я, может быть, в силу своего возраста стал консерватором и ретроградом. Меня уже больше тянет на что-то старое, рембрандтовское, дюреровское, гольбайновское. Но здесь я испытал радость, большую настоящую радость. Я надеюсь, что все здесь присутствующие, те, которые будут присутствовать, будут получать такое же удовольствие, такую же радость, как я. Я приветствую всех здесь собравшихся, поздравляю их и надеюсь, что все будут довольны сегодняшним днем.
Виктор Некрасов в программе Марии Розановой «Мы за границей». 2 февраля 1976 года. Вы слушаете «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Ключевая фигура. Памяти Александра Глейзера. Прошло еще 4 года, и Глейзер добился русского музея в Америке. Запись 15 сентября 80-го.
Говорит Радио Свобода. По выставочным залам мира. У микрофона Владимир Матусевич. Слово Александру Глейзеру, инициатору и основателю еще одного нового музея свободного независимого русского искусства, на сей раз в Соединенных Штатах Америки. У микрофона Александр Глейзер.
Когда в феврале 1975 года, выехав из СССР, я оказался в Вене, первое, что я сделал, разослал письма в различные американские фонды с предложением создать в США на базе моей коллекции музей неофициального русского искусства. К сожалению, а может быть и не к сожалению, ни один из американских фондов не пожелал мне помочь в организации музея. Впоследствии американские друзья объяснили мне, что обратился я к этим фондам за помощью не вовремя. Была эпоха расцвета дилетанта, и никто не хотел портить отношения с советскими руководителями из-за каких-то картинок. Хотя, вроде бы совсем недавно, вопрос о том, как эти картинки давили в Москве бульдозерами, обсуждался в американском конгрессе. А покойный Джордж Мини, выступая в Сенате, сказал: «Боже мой, что это за общество, которое посылает против картин бульдозеры. Так или иначе, создать музей неофициального русского искусства в США в то время не удалось. И, может быть, как я уже упомянул выше, сожалеть об этом не стоит, так как он нашел себе место в Монжероне под Парижем и за 4 года существования сумел широко показать картины русских художников-нонконформистов в музеях Англии, Франции, Западной Германии, Италии и даже Японии, в галереях Бельгии, Швейцарии, Австрии и так далее. В Соединенных Штатах неофициальное русское искусство известно гораздо меньше, хотя тут и проходили отдельные выставки. Но ни одна из них, за исключением экспозиции собрания Нортона Доджа в Вашингтоне в 1977 году, не имела такого резонанса в прессе и со стороны публики, как выставки в Европе. Поэтому, когда несколько месяцев назад я получил предложение организовать музей неофициального русского искусства в Калифорнии, то принял его с радостью. Однако переговоры о создании этого музея затянулись. В июле нынешнего года, когда я как раз собирался лететь в Лос-Анджелес на продолжение переговоров, в Монжерон приехал Александр Гинзбург, который возглавил там русский культурный центр. Он привез с собой совсем еще юное издание, выходящее в Нью-Йорке по-русски, еженедельник «Новый американец», в котором я прочитал статью «Джерси-Сити. Русский город». Тогда я сказал Гинзбургу: «А почему бы нам не создать музей около Нью-Йорка? Должен сказать, что Джерси-Сити находится всего лишь в 3 километрах от Нью-Йорка. И символично, что именно в Джерси-Сити возвышается знаменитая статуя свободы». Гинзбург одобрил мою идею, а, как, наверное, известно нашим радиослушателям, Александр Гинзбург является почетным гражданином Джерси-Сити, и несколько месяцев назад мэр Джерси-Сити вручил ему ключи от города. Кроме того, Гинзбург – вице-президент созданной в Джерси-Сити организации «Кейс» – Комитета по абсорбции советских иммигрантов, который уже принял и разместил в городе 500 семейств иммигрантов из СССР. В основном художников, журналистов, врачей, музыкантов. И уже на следующее утро показали мне помещения, которые могли бы предоставить музею. Это 2 этажа 3-этажного дома в центре города, общей площадью 300 квадратных метров. Открытие музея мы наметили на 15 сентября, то есть в 6-ю годовщину, навсегда вошедшие в историю русской культуры бульдозерные выставки в Москве на пустыре в Беляево-Богородском. Какие картины составят основу музея в Джерси-Сити? Я передал в дар музею 250 произведений из музея в Монжероне, в том числе картины и рисунки Бориса Свешникова, Владимира Вейсберга, Вячеслава Калинина, Владимира Немухина, Владимира Овчинникова, Ильи Кабакова, Владимира Яковлева, Владимира Янкелевского и других московских, ленинградских, тбилисских, ереванских художников. В дар музею передали также свои картины художники-эмигранты, как молодые мастера, так и зачинатели движения художников-нонконформистов Оскар Рабин, Михаил Шемякин, Эрнст Неизвестный, Олег Целков и многие другие. Уже сдан в печать каталог музея объемом в 100 с лишним страниц. Создан совет почетных попечителей музея, в который вошли многие известные писатели, художники, музыканты и общественные деятели, в том числе Генри Мур, Иегуда Минухин, Эжен Ионеско, Майкл Скаммел, Владимир Буковский, Александр Гинзбург, Владимир Максимов, Василий Аксенов, Владимир Алой, Джон Болт, Нортон Додж и Георгий Дионисович Костаки, который, к тому же, согласился передать в дар музею часть работ из своей знаменитой коллекции. Нужно сказать, что помещение, в котором откроется музей, временное. В течение года для музея будет построено специальное 3-этажное здание, – на 2 этажах которого разместится постоянная экспозиция, а на первом 4-5 раз в год мы будем проводить групповые и персональные выставки, в первую очередь художников, живущих в СССР. Кроме того, при музее будет создан архив и библиотека для того, чтобы каждый, кто интересуется неофициальным русским искусством, мог бы найти здесь все интересующие его материалы. Главная задача музея в Джерси-Сити – пропаганда свободного русского искусства. И мы надеемся, что нам удастся организовать в музеях США и Канады выставки из собраний музея в Джерси-Сити, где находится уже более 350 полотен, рисунков и скульптур. И еще один аспект нашей деятельности. Мы не хотим ограничивать коллекцию музея только работами современных художников. Нам хотелось бы показать развитие и преемственность свободного изобразительного русского искусства. Мы верим, что нам удастся достать для музея произведения художников-авангардистов 20-х годов. Кстати, начало этому уже положено. Мы получили в дар работу Андрея Ланского, большого русского художника, скончавшегося несколько лет назад в Париже. И в заключение о музее. Принято решение считать Манжеронский музей и музей в Джерси-Сити единым комплексом, который возглавляет в качестве директора я, а также исполнительный комитет в составе Джозефа Шнеберга, Людмилы Торн, Виталия Длуги, Леонида Лубиницкого и Ольги Махровой. Кроме музея в Соединенных Штатах, но уже непосредственно в Нью-Йорке, открывается новая русская галерея. Так же, как и парижская, она будет называться «Москва-Петербург». Ее открытие состоится 30 сентября неподалеку от нового здания музея Гуггенхайма в Сохо, то есть в одном из районов Манхэттена. На первом вернисаже будут представлены картины и скульптуры Михаила Шемякина, Оскара Рабина, Эрнста Неизвестного, Александра Нежданова, Валентины Шапира, Анатолия Крынского, Владимира Немухина, Ильи Кабакова и Владимира Янкелевского.
Вот так от пустыря на скрещении улиц Профсоюзной и Островитянова на юго-западной окраине Москвы до американского города Джерси-Сити. Между этими двумя выставочными залами мира 6 лет исполненных драматизма, 6 лет истории советского свободного альтернативного изобразительного искусства.
15 сентября 80-го года. И на этом мы заканчиваем программу «Ключевая фигура» памяти Александра Глейзера, скончавшегося 4 июня в Париже. Звучали архивные записи из фондов «Радио Свобода». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте – это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».